повторе «Прямая речь» представляет «Разговоры с Михаилом Лобковским» про любовь к себе.
Здравствуйте, я Михаил Лобковский, у нас в студии Полина и Надежда, и мы сегодня поговорим о любви к себе. Несколько слов вводных. Что это такое «любовь к себе»? Это когда человек себя любит, когда он себя принимает таким, какой он есть, когда он сам себя устраивает, и, что очень важно, ничего не делает в ущерб себе. Да, пожалуй, все. Дальше, я думаю, вы будете задавать вопросы, и мы с вашими вопросами и моими ответами раскроем тему подробнее. Давайте, Полина.
Ну, любовь к себе, если ее не было изначально, она же из детства, да, если ее не было, откуда ее взять? Вот ты взрослый человек, тебе вдруг говорят, что надо любить себя.
Вы имеете в виду, когда человек себя никогда этого не любил?
Да, и даже не подозревал о том, что он себя...
Пока не послушал нашу программу, и даже не знал, что это такое.
Или в журнале прочитал.
Хороший вопрос. Потому что любовь к себе, наша собственная, формируется изначально ведь не нами, а нашими родителями. Мы относимся к себе так, как они относятся к нам. Ну, относились, когда мы были маленькие совсем. Потому что в процессе взросления отношения могут меняться. Вот когда мы родились на белый свет, и когда с нами стали общаться мама и папа, ну, у кого, может быть, только мама, а у кого вообще приемная семья, а у кого бабушка и дедушки, ну, кому как повезло. Это, кстати, не самый важный момент. Важно, как они общались, как они к тебе относились.
Любили ли они тебя?
Нет, они могли любить, но ты мог это не считывать как любовь. Полина, бывает такая ситуация, когда мама тебя обожает, но ты думаешь, она тебя просто достала. Например, она всеми опекает, не дает тебе вздохнуть спокойно, не дает тебе погулять, с парнями пообщаться, прийти ночью, и ты думаешь, что тебя просто душат. На самом деле мама очень тревожная, но так она тебя любит. Важно, чтобы ребенок это принимал как любовь сам, чтобы он, даже будучи грудным, маленьким ребенком, ну, в год, в два года, в три года, в пять лет, когда все, собственно, и формируется наше представление о любви к себе, чтобы в этот период он чувствовал, что его любят, а именно, его поддерживают все время, его стараются не критиковать, отделяют, например, его от поступка, как бы ты хороший, а поступок у тебя плохой. Его любят безусловно, то есть не требует от него доказательств того, что он хороший, в виде вымытой посуды, приготовленных уроков, хождения по магазинам.
Пятерок
и так далее. И когда ребенок чувствует, что его любят, он начинает и сам к себе так же относиться. То есть изначально при даже самой высокой самооценке ребенок, а мы все были детьми, черпает представление о себе, конечно же, от других. Именно они закладывают в нем вот это ощущение от себя.
Но вопрос был в том, что если бы родители себя так не вели или вели себя как-то неправильно, вот они не вложили эту любовь к себе ребенку.
Ну да.
Вот это взрослый человек, вот как большинство из нас.
К сожалению, те дети, которые были лишены родительской любви или сами не думали, что это есть любовь, не чувствовали этой любви, они выросли с нелюбовью к себе. Это выражается в том, что они не живут, как они хотят, а они выполняют какую-то функцию. Родители, например, внушили, что есть слово «надо», и оно в жизни главное. Поэтому все у них происходит в борьбе. Вот они решают проблемы, они ходят на работу, потому что надо, они женятся, потому что надо, они заводят детей, потому что надо, они даже бабушке место уступают в метро не потому, что они любят эту бабушку и хотят ей помочь, потому что это правильно. Своей жизни нет никакой. Нет слова «хочу», нет желаний. А есть вот какая-то жизнь, достаточно ущербная жизнь, потому что в ней нету этой любви к себе, которую родители, вот как ребенку представляется, в детстве уже внушили. И, кстати, многие, кто приходит в консультацию, именно так это объясняет. Меня так воспитали. Там такое было время, и у меня были такие родители, так это было тогда не принято и так далее. Это все история о том, что я себя не люблю. Но я сейчас начал с самых легких вещей. Давайте немного ужесточим ситуацию. Я себя не люблю, это еще то, что я себя не принимаю таким, какой я есть. Я урод, я тупой, я бездарный. Меня никто не любит, я ничего не достоин, из меня ничего не получится. Я ничего не могу добиться в этой жизни. И вообще мое место под солнцем находится в тени. Откуда? Вот прямо такими же словами это ребенок все слышал в свой адрес от родителей. И что он дебил, и что из него вырастет только дворник, и что из него ничего не получится, и что в школе он учится плохо, поэтому опять смотри пункт про дворника. И они его не поддерживали, родители, и он вырос без поддержки и не поддерживающий сам себя, потому что то, что я сейчас сказал, это то, что человек так о себе думает. И когда он о себе так думает, то можно догадаться, что ничего хорошего он сделать с такой мыслью о себе не может. Как говорит, так мы эту корову не продадим.
Он же может достичь успеха.
Нет.
То есть люди успешные, которые себя не любят, вот с этими всеми убежденностями, они действуют как бы на зло. Да, я докажу своему папе, который меня не любил и считал меня идиотом.
Полина, нет, нет, и еще раз нет, и теперь объясню, почему нет. Вот для нас, всех сидящих в этой студии, троих, и для тех, кто сейчас нас слушает, важно в жизни только одно – как мы сами себя чувствуем. Счастливы ли мы? Давайте немножко даже опустим планку. Довольны ли мы жизнью? Приносит ли нам жизнь удовольствие? Других критериев в жизни нету. Если вы имеете в виду, что несчастный человек мог достичь многого, и в этом смысле в борьбе с нелюбовью родителей он чего-то достиг, это полное фуфло, никому не нужное. Если вы лауреат Нобелевской премии, ваша фамилия Достоевский или Эйнштейн, вы от этого счастливее не станете ни на секунду. И пусть те, кто сейчас слушает, это тоже про себя начнут понимать. Потому что большинство гениев, тех самых людей, которые, как правило, конечно же, недолюбленные. Это глубоко несчастные, трагические личности, многие из которых умерли рано, умерли в болезнях, кто-то кончил жизнь самоубийством. Это очень часто одинокие, никем не понятые люди, очень тяжело жившие, и при жизни, как правило, ничего не получившие, да и они не могли получить, потому что даже если бы была какая-нибудь там народная любовь, то они ее даже не смогли оценить. А была народная любовь?
Воспринять.
Конечно, получить она была и к Толстому, она была и к Чехову, и ни один, ни другой не смог даже это удовольствие получить. Как вы знаете, Чехов умер рано и будучи нездоровым человеком. Толстой вообще под старость ушел из дома. Это, понимаете, это нам кажется, нам бы сейчас на их место. Нет, не дай бог, не хотел бы я оказаться. Я хочу любить себя, я хочу, чтобы меня любили мои близкие, и для меня это гораздо дороже, чем те мнимые успехи, которые я бы, например, завоевал, но в глазах других это имело бы ценность, а в моих глазах никакой. Я хочу последний пример привести про одного из самых несчастных людей из великих, про Мерлин Монро. Почему она великая? Потому что солдаты в американской армии, когда их убивали во время войны, то очень часто пули пробивали ее фотографии у них в нагрудном кармане. А умерла она при этом от одиночества, и она всем названивала, и к ней сначала вообще никто не приехал. И когда она уже умерла, к ней приехал ее, по-моему, второй муж Джо Димаджо. Остальные, видимо, просто бросали трубки, не хотели даже слушать ее стенания. Она была человеком больным, психически нездоровым, и она, видимо, всем надоедала, и никто с ней серьезно не хотел общаться. При этом ее обожали сотни миллионов людей во всем мире. Она уже очень давно умерла, ее до сих пор обожают и считают иконой вообще актрисы и женщины. И что толку от этого? Ей было, по-моему, 36 лет. Я хочу, чтобы те, кто сейчас это слушает, они это понимали тоже, что многие ведь именно этого хотят добиться. Почему? Тоже интересный вопрос. Потому что чем больше ты себя не любишь, тем больше ты нуждаешься, чтобы тебя любили другие. И в твоем понимании их любовь, чужая любовь, должна заменить и наполнить твою пустоту нелюбви к себе. Это не работает. Как я уже сказал, все эти несчастные люди и жили, и умерли в полном ощущении одиночества и нелюбви. Они не могли оценить отношение к ним других людей.
Михаил, когда начинаешь разговаривать с людьми о любви к себе, они очень часто говорят: посмотри вот там на нашего знакомого, это же абсолютный нарцисс, и он в этом счастлив. И часто люди путают любовь к себе, как мне кажется, путают с зацикленностью на себе или с жалостью к себе. Вот.
Хороший вопрос, очень хороший. Нарциссизм или нарциссическое расстройство – одно из самых неприятных психических расстройств. Люди этого настолько не понимают, я тоже это слышал. Это только человек совсем даже не от психологии далекий, а просто от реального понимания природы нарциссизма говорит, что они счастливы. Это самые несчастные люди в смысле любви. Нарциссическое расстройство классифицируется психиатрами как от пограничного состояния до серьезного психического заболевания, а смысл которого заключается в том, что человек зациклен на себе. Внешне это выглядит в том, что он постоянно требует к себе внимания, что он постоянно пытается быть в центре внимания, что он всеми силами привлекает к себе людей. В чем трагедия этого расстройства? Первое – очень тяжелое неприятие себя. И второе – самооценка, которая рухнуть может в одну секунду, как только ты не востребован и как только тебя не любят. Яркий пример людей с асертическим расстройством – это многие артисты. Что мы про них знаем? Мы знаем, что когда их снимают, когда они играют в театре, они, конечно, великие, они востребованные, и дай бог в легкую попивают что-нибудь, или нюхают, или курят. А представьте себе, что их не снимают в кино, они не задействованы в театре, им никто не аплодирует, и на них даже нельзя продать билет. Эти люди спиваются или становятся жесткими, даже героиновыми наркоманами. Там уже не о траве идет даже речь. А умирают они в полной безвестности. Всю жизнь, будучи обиженными на весь мир за то, что они как бы такие великие и в то же время никому не нужные. Поэтому никогда не завидуйте тем людям, которые вообще зациклены на себе, даже если это другое заболевание. Почему? Потому что человек только по одной причине может быть зацикленным на себе. Мы их называем еще таких людей эгоцентриками, ну а в простонародье эгоистами. Потому что эти люди не могут решить свои проблемы психологические, и вся их жизнь проходит в том, что они в голове все время крутят мысли про себя, про свои проблемы. Почему мы не любим слово «эгоист»? Потому что этот человек, которому на нас наплевать, он не может нам ничем помочь, он старушку через дорогу не переведет и вышеупомянутый в метро тоже не уступит. Он как бы плохой, он только думает о себе. Нет, проблема в том, что он решает всеми проблемы с собой, и у него нет сил реагировать на вас. Ему наплевать на вас, потому что ему не до вас, потому что он зациклен на себе. И такие люди, конечно же, не удовлетворены ни собой, ни своей жизнью, считают себя недооцененными, считают себя тоже одинокими и так далее. Не дай бог быть нарциссом. Это потом лечить придется.
А те, которые жалеют себя?
Которые жалеют себя, это про любовь тема.
Про любовь.
Да, потому что в неблагополучных семьях, когда ребенка обижают, то он уже в достаточно раннем возрасте начинает себя жалеть. И так как он любит своих родителей, то у него любовь начинает еще в раннем детстве ассоциироваться с жалостью к себе. И когда он вырастает, он пытается воспроизводить эту жалость к себе. Как он это делает? Первое, он, конечно же, находит партнеров, похожих на тех родителей, ну, противоположного, как правило, пола, которые заставляли его жалеть себя, заставляли его плакать, страдать, скучать по ним, бояться их и так далее. И он любит этих людей за то, что они, как он считает, обижают его и заставляют его себя пожалеть. Почему? Потому что когда он себя жалеет, он возвращается эмоционально в эти детские переживания. К сожалению, у невротиков, у людей, которые себя не любят, вот такая любовь. Вот для них это вот страдание, это и есть их любовные переживания. Такая вот у них проблема.
Это все была как бы диагностика, да? Я предлагаю перейти к лечению. Там вот немножко к началу, что вот если вот так уже случилось, вот тебя родители любили неправильно, да, откуда брать эту любовь?
Блин, мне нравится ваша формулировка, не то, что не любили, любили, но неправильно.
Неправильно,
ну и я не любили. Я с вами абсолютно согласен.
Да, да, но вот ты уже взрослый, тебе надо что-то с этим делать.
Конечно, с этим надо делать, и хорошо то, что те, кто сейчас нас слушает, вдруг, например, поймут про себя, что то, как они жили, это, во-первых, плохо, а во-вторых, можно жить по-другому. Конечно, когда это начинается с раннего детства, то, будучи взрослыми, мы уже к этому привыкли. То есть для нас это нормальное состояние, что никто никого не любит, всем на всех наплевать, и, как говорится, жизнь дерьмо, а все, что не дерьмо, моча. Но на самом деле есть другая жизнь, в которой есть цветочки, солнышко светит, синяя вода, белый пароход, и все как у людей. И очень хотелось бы в любом возрасте, сколько бы вам сейчас не было лет, если вы это слышите, вы должны знать, что всегда можно поменять свою жизнь. И сколько бы ее ни осталось, ее можно прожить. Ну, давайте слово «счастливо» даже не будем употреблять. Хорошо можно прожить, получая из жизни удовольствие и радость. Что с этим делать? Во-первых, осознать, что я не люблю себя. И по этой причине ко мне относятся так же, как я отношусь к себе. Потому что многие же не понимают, почему к ним плохо относятся. А я скажу, почему. Люди относятся к нам ровно так, как мы относимся сами к себе. Почему? А мы им транслируем это отношение и их заставляем также относиться к себе. Мы как бы своим поведением показываем, кто мы и как нам надо. К сожалению, даже слово «комфортно» не скажешь, да? Но вот так. Чтобы мы хотели, чтобы к нам относились.
Ну, так я привык, да.
Да, так я привык. И мы ведем себя определенным образом, как бы программируя наших близких на определенные к нам отношения, что укрепляет нашу мысль, что никто никого не любит, никто никому не нужен, и все это очень плохо. Я такой несчастный, одинокий. И первое, это надо, как я уже сказал, просто осознать. Второе, надо перестать делать что-либо в ущерб себе. Ну, то есть, если у вас есть выбор, старайтесь ничего не делать в ущерб себе. Дальше нужно сказать себе, что я такой, какой я есть, и я себя такой устраиваю. Например, я очень часто спрашивал людей, которые приходят в консультацию, опишите себя, и что я слышал в ответ. В лучшем случае, я среднего роста, у меня такая пауза на полчаса, обычные уши, обычный рот, ну, такие глаза среднего размера, волосы неопределенного цвета, но более темные, мне кажется, чем, например, русы. Давайте назовем их темно-русами. Я среднего роста, ну, я не знаю, толстый, худой, ну, средний, наверное. И вот даешь человеку это послушать. И когда люди начинают осознавать, что это все, что они про себя думают, а вот только что вы сейчас прослушали монолог, это же пустое место. Вообще ни о чем, да? То есть это человек, которого не существует, он средний, у него все среднее. Он, это и есть его отношение. Это я сейчас не самую низкую самооценку. Есть же гораздо хуже. Я ненавижу свою грудь. У меня толстые, некрасивые, короткие пальцы. У меня огромный нос. У меня левое плечо выше правого, или что-нибудь в этом духе. То есть я сейчас сначала рассказал про такое серое, убогое, ущербное отношение к себе, а бывает негативное, откровенно негативное. Вот как бы я не люблю себя, вот мне все противно в себе, вот то, что я вам рассказываю, да, вот такой вот я урод. И человек начинает понимать, что он так именно о себе и думает. И то, что я сказал ранее, он это и транслирует окружающим. И окружающие к нему ровно так относятся, как он только что про себя рассказывал.
А как могла бы выглядеть оценка человека, который себя любит? Я прекрасен, у меня прекрасные голубые глаза.
С точки зрения русского языка, прекрасно – это некая степень красоты. Я против того, чтобы человек вообще страдал манией величия, там, завышенной самооценкой. А я себе нравлюсь. Вот первая фраза. Мне нравится мой нос. Мои глаза, мои пальцы. Мне нравится, сколько я вешаю, какого я роста. Да я вообще классный. А какой я умный. Вообще мне все нравится. Да если я даже дурак, если тоже нравлюсь. Потому что я – это я. И здесь есть такая интересная вещь. Я себе нравлюсь не потому, что у меня аккуратный носик, а ровные длинные ноги или широкие плечи, или красивая грудь, а потому что это все мое. И моя толстая задница моя, и мои кривые ноги мои, и моя грудь первого размера тоже моя. И я все это люблю в себе. Вот это надо понять. Почему? Потому что в противном случае вы будете все время с кем-то соревноваться, говоря, а у меня вот тут недостаток, а здесь... Или, как люди говорят, ну я же объективно, да, я же вижу, я же не слепая, когда я на себя смотрю, я же понимаю, о чем я говорю. Друзья мои, поверьте, как только вы полюбите в себе то, что у вас и так уже есть, да, вас будут замечать только красивые. Ну, и это не имеет отношения к нашей теме, но я скажу, потому что это имеет отношение к этому конкретному контексту этого разговора. Любят-то вас все равно не за это. Вы, может быть, идеальной красоты, может быть, страшненькая, но про мужчину тоже можно что-то сказать. Это никакого отношения к любви не имеет. Любит вас только за то, что вы у кого-то вызываете ассоциацию с его детством, и больше ничего. Поэтому все эти внешние данные, они нужны только для самооценки, они нужны, а не для того, что это действительно работает, или так мы можем себя продать. О чем, кстати, обожает писать глянцевые журналы, в советах по макияжу, мейкапу, или советы мужчинам, как накачать пресс, или что-нибудь в этом духе. Работает другое, и оно просто существует независимо от нашей воли. Мы цепляем кого-то эмоционально или мы не цепляем, это все. Поэтому, друзья мои, любовь к себе – это когда вы принимаете себя таким, какой бы вы при этом ни были. Вам не надо хвастаться достижением, вам даже не надо специально иметь какие-то амбиции и пытаться кому-то что-то доказать. Вам надо просто жить и получать из жизни удовольствие. И когда вы любите себя, вы вдруг увидите, что и вас другие любят, что у вас много друзей, что противоположный пол к вам неравнодушен, что вы вызываете у людей интерес. Почему? А потому что вы сами себе интересны. Почему они вас любят? Потому что вы любите сами себя. Это очень просто работает.
Михаил, я в последнее время очень много думаю о том, что люди, которые любят себя, у них какое-то особенное выражение лица. Часто я читала о том, что бывают люди, которые принимают на себя роль жертвы, у них вот одно выражение лица, а у тех людей, которые любят себя, у них другое выражение лица. Или вот вспоминается фильм «Москва слезам не верит», где Баталов говорит, что незамужняя женщина смотрит как-то оценивающе. Вот есть какая-то связь? Как выглядит вообще человек, который себя любит? Или какое у него выражение лица?
У него расслабленное выражение лица, доброжелательное. Такой полуулыбки. А вот люди обиженные, о которых вы сказали, Надежда, у них обиженное выражение лица. Уголки рта могут быть опущены, лицо может быть напряженное, а людей они рассматривают как потенциальных врагов очень часто. Почему? Потому что обиженные люди имеют два варианта поведения: или агрессивные, или подавленные. Когда подавлены, они ходят с обиженным выражением лица, когда агрессивны, то с агрессивным. Но в любом и в том, и в другом случае у них это напряжение мышечное лицевых мышц, да и не только лицевых, у них очень часто тело в напряжении находится. Люди, которые себя принимают, они принимают и других, это очень важно. Когда вы любите себя, то вы начинаете любить и вокруг вас пространство тоже, и людей тоже. Поэтому расслабленность – это внутреннее состояние. Закройте глянцевый журнал, где вам пишут, как вы должны выглядеть. Почему? Потому что вам пишут про внешний рисунок, который нельзя создать без внутреннего наполнения. Ваше выражение лица, Надежда и Полина, это то, что вы чувствуете, а не потому, что вам сказали «улыбнитесь и ходите широко открытым ртом по улице, вас полюбят». Так это не работает. Работает внутреннее состояние, следствием которого является ваша улыбка.
Я почему сакцентировалась на этом? Потому что однажды это спасло мне в очень тяжелой ситуации, скажем так.
Жизнь?
Да.
Ну, расскажите.
Это была история, мне было лет 11 или 12, и у нас в нашем районе обнаружили маньяка, который насиловал девочек школьного возраста. И все друг друга знали, уже опрашивал милиции, уже составили его фоторобот, его искали, никак не могли его поймать. И я возвращалась в 7-ю кальной школы, вечером поздно, было темно, у нас улицы были плохо освещены. И я зашла в арку, я его увидела. И в этот момент я понимала, что, ну, собственно, выход какой? Убежать я уже не убегу, значит, мне нужно было пройти мимо него. И когда я прошла мимо него с ощущением внутренним, что со мной ничего не может произойти, со мной ничего не произошло, его на следующий день поймали.
Сделала его девушка, Надежда, что я могу сказать. Молодец. На самом деле это правда. Более того, вот на уровне психопатологии, да, это же работает. Когда тот же маньяк чувствует испуг, у него посыпается, собственно, его инстинкт догонять и насиловать. Еще хуже, если еще и убивать. А когда человек расслаблен, и он его не боится, то у него ответной реакции не бывает. Вот многие говорят, что Россия достаточно агрессивное общество. Это на самом деле правда, потому что мы даже очень часто выходим на улицу с ощущением, что сейчас будет агрессия, и мы как бы к ней готовы. У меня была такая смешная история, я даже сдавал тест. И вдруг мне психолог говорит: «Вы знаете, Михаил, у вас чуть повышенный уровень агрессии». «А, нет, это я ему говорю. Что-то у меня повышенный уровень агрессии». Говорит: «Да нет, у вас средний, просто тест голландский». А для россиянина это нормальный уровень агрессии. Так что и здесь тоже проявляется любовь и не любовь себе. Потому что человек, который себя любит, он и не боится ничего. Он может бояться каких-то реальных угроз, но он не выходит на улицу заранее, предполагая, что сейчас все плохо закончится. Почему? У него есть доверие к жизни, доверие к людям. И в этом его расслабленность и, кстати, удовольствие от жизни. Но как вы можете получить удовольствие, если вы никого не любите и всеми напряжены? Да никак.
Если вернуться опять к родителям, вот мы опять снова сказали, что нелюбви к себе тоже виноваты родители, да? Но многие же на этом циклятся.
Полина, да? Это в кавычках было сказано?
Нет, это...
То есть буквально виноваты, вы считаете?
Нет, ну, хорошо, обусловлено это. Обусловлено это неким поведением родителей, да? И вот тебе 40 лет, и ты думаешь, ах, вот родители, вот меня наградили, да? Вот как выйти из этого состояния конфликта с родителями, обвинения от родителей, и перейти к решению собственных проблем, потому что это же застревание такое, да?
Это не просто застревание, а до тех пор, пока вы внутри себя не примирились с родителями, что бы при этом ни происходило, вы не сможете ни полюбить себя, ни принять себя, ни принять жизнь. Вы будете тем самым обиженным человеком, который всю жизнь трагически проживет в обиде на то, что если бы у него были другие родители, или бы они вели себя по-другому, или они не делали то, что они сделали, то была бы другая жизнь. Поэтому первые люди, с которых надо начать, после себя, конечно, это ваши родители. Почему так? Потому что мы все ассоциируем себя с родителями, и все, что мы не любим в них, мы переносим на себя. Любой конфликт с любым из родителей является конфликтом человека с самим собой, потому что даже генетически мы каким-то образом с ними связаны. И мы это чувствуем, и мы это про себя так и понимаем, что раз там отец подонок и негодяй, то и мы в чем-то подонки и негодяи. Если мать сволочь бросила, в детский дом сдала, то и мы тоже сволочи в чем-то и как-то и где-то. И здесь речь идет о том, что нужно принять родителей тоже такими, какие они есть. Потому что все, что они делали не с целью нам нагадить. У них не было целью нас обидеть или сделать нам плохо, или сделать нашу жизнь трагической. Они сами тоже живые люди. Многие из них не дружат с головой. Многие из них люди тяжелые достаточно. Не всегда, не то что правильно себя ведущие, а хотя бы адекватно. Многие, к сожалению, имеют и психические заболевания. Например, многие страдают зависимостями. Мы сейчас говорим о наркоманах и алкоголиках. И они себя так вели в силу своей природы, а не чтобы нам отомстить. Поэтому вам может быть, конечно, обидно, да, но они это делали не потому, что они могли вести себя по-другому с вами. Просто выбрали вести себя плохо. а потому что они не могли выбрать себя, выбрать другое поведение, они не могли вести себя по-другому, и это уже их трагедия. За что мы их можем любить? Только за одно. За то, что они дали нам жизнь. Но мы можем за это им сказать спасибо только в том случае, если мы любим себя и свою жизнь. Тогда даже детдомовские дети благодарны маме за то, что она их родила. Почему? А им нравится их жизнь. Поэтому им нравится тот человек, который им это все подарил. А вот когда мы ненавидим себя и свою жизнь, то мы их не можем благодарить. Тогда у нас вылезает на них обида. Вот так это все связано.
Ну да, но надо осознать, что хорошо, родители, мы уже взрослые, детство прошло, и надо работать с собой. Правильно я понимаю?
А вообще, вот эти детские обиды, конечно, это детская психология, когда человек вместо того, чтобы идти дальше, развиваться, жить и в конце концов решать свои проблемы с той же любовью к себе, все время в положении ребенка сводит счеты с родителями, находится в внутреннем монологе или диалоге с ними, все время говорит про то, что вот так они со мной обращались, поэтому я такой вырос. Друзья мои, это никак не повлияет на вашу жизнь. А надо эту проблему закрыть, то есть разобраться с ней, примириться с родителями, то есть принять и себя, и свою жизнь, и своих родителей. И тогда у вас есть возможность полюбить себя и сделать свою жизнь прекрасной. Но до тех пор, пока живут эти обиды, постоянные мысли про детские психотравмы, мы там вот в детском периоде и находимся.
А по поводу того, что не делать ничего в ущерб себе, это вот то же самое, что не делать того, что вам не хочется?
Ну да, не делать то, что не хочется, это не делать ничего себе в ущерб.
Жизнь-то так складывается вроде бы, что все равно есть такое слово «надо», и надо делать то, что
Например?
Надо. Ну, утром вставать на работу.
Не вставать, если не хотите.
Ну, тогда я потеряю работу.
И что дальше?
Ну, тогда будет все равно надо искать новую работу, и тогда уже там
надо... Значит, найдете ту новую работу, в которой не надо вставать утром.
Думаете, есть такая работа?
Полно.
Амбиция – это слово с положительной вообще оценкой, ну, как бы это негативно.
Но я считаю, что это отрицательное. Амбиция – это следствие неудовлетворенности собой и своей жизнью.
Но получается, человек, который любит себя, он просто может тупо лежать на диване, ничего не делать и продолжать любить. Он не нуждается в доказательствах,
да.
Что он молодец.
Очень хороший вопрос. Дело в том, что мы делаем в здоровом состоянии не из-за доказательства кому-то, что мы представляем, а из-за потребности реализовать себя. Просто очень многие люди действительно многие вещи в жизни делают, чтобы доказать кому-то, что они что-то из себя представляют. Я считаю, что это гнилая мотивация. Здоровая мотивация, что я такой живой, мне все интересно. И я очень люблю заниматься самореализацией, да? То есть заниматься тем, что я люблю, Извините за тавтологию. Мне нравится, делай то, что мне нравится. Еще раз извините за тавтологию. Я этим и занимаюсь. Лежать на диване – это признак депрессивного состояния, понижения тонуса, плохого самочувствия, настроения и так далее. Здоровый человек, любящий себя, имеющий высокую самооценку, деятельный, активный, ему все интересно, у него есть какие-то способности к чему-то, и он их раскрывает. Он не лежит на диване. Но другая мотивация, негативная, например, доказывать, что ты что-то из себя представляешь, потому что родители в детстве тебе говорили и внушали, что ты никчемный, а ты сейчас говоришь, что ты что-то представляешь из себя, это не очень приятная мотивация, и она не дает результатов, потому что, ну, доказал-то родителям, что ты крутой, и дальше что? Ты так и живешь в обиде и в попытке всем что-то объяснить про себя. Ну и дальше будешь развиваться. Я считаю, что это не очень приятная, интересная мотивация.
Все, кто делают пластические операции, они все себя не любят.
Есть показания по поводу внешних уродств. Или физиологические. Например, человек не может дышать, у него смещена носовая перегородка. Вопросов не вызывает. Все остальные, которые хотят иметь глаза другой формы, грудь больше или меньше, или другой формы, убрать, подтянуть там живот или еще что-нибудь, надо иметь в виду, что они не просто себя не любят, они буквально ножом наносят себе, ну, руками врача, естественно, увечья. С одной целью. С какой, Полина?
Стать лучше.
Нет, нравится другим. То есть они для того, чтобы понравиться другим, готовы лечь под нож. Притом, надо понимать, буквально под нож. Это не образное выражение. Они режут себя только для того, чтобы поднять самооценку, питаясь чужим одобрением. Типа, вот теперь у меня вот такая грудь, она нравится, я себя чувствую женщиной.
Это же работает?
Нет.
Вот у нее такая грудь, она всем нравится,
а она себя тоже... Грудь нравится, она не нравится, она и раньше не нравилась. В этом весь обман заключается. Полина, если мужчине нравится только ваша грудь, а вы для нее пустое место, вам это не понравится.
Не понравится.
Нет, вам будет приятно про грудь первые 15 минут, а дальше вы будете махать руками и говорить, да я ж тоже за грудью целый человек тут вырос. Говорит, да ладно, помолчи, рот закрой, дай грудь хоть потрогаю.
То же самое
будет
касается,
обидно.
То же самое касается тех, кто садится на диеты, если это не касается здоровья.
Про диеты. Значит, диета, конечно, это ущерб себе в чистом виде. То есть вы лишаете себя то, что вы любите. Диета имеет несколько минусов. Первое из них – то, что всегда после диеты вы весите больше, чем до диеты. Никто всю жизнь на диете не сидит, она конечна во времени. Как только человек после диеты начинает опять есть, он всегда набирает вес больше, чем был первоначально. Второе – диета – это борьба не с причиной ожирения, а со следствием. Мы сейчас не берем ожирение как какие-то нарушения в организме, да, там гормональные, еще какие-то. Мы берем как психологическую проблему. Ожирение – это следствие невроза, когда человек тревогу там заедает, притом заедает не просто так, он капустными листьями заедать ее не будет, потому что в них нет углеводов, а ему для нервных клеток нужны углеводы, для тяжести в желудке ему нужны жиры, чтобы ощущение было, вот, типа, я наелся, прямо вот меня так распирает, да, потому что кровь оттекает из головы в желудок, он просто успокаивается, невротик. Вместо того, чтобы садиться на диету, невротику необходимо убрать тревожность свою, и у него тут же метаболизм устанавливается, он нормально пережевывает пищу, она нормально у него усваивается, у него сбалансированное питание, не потому, что он к диетологу сходил, а потому, что, будучи здоровым, ему требуется в каких-то количествах все эти питательные вещества и продукты, он их и так получает. А при тревоге даже метаболизм нарушается, то есть усвоение пищи другое идет. Ну, а диетологи на этом прекрасно зарабатывают.
Михаил, завершать нам нужно эту тему. Мы можем попросить вас озвучить правила счастливой жизни, ваши правила?
Это правило человека, который любит себя, о чем мы сегодня разговариваем, который принимает себя и который имеет хорошую самооценку, не низкую. Первое, он делает то, что он хочет. Второе, он не делает то, что он не хочет. Третье, он сразу говорит то, что ему не нравится. Четвертое, выясняя отношения, он говорит только про себя, ну и два моих любимых. Отвечает, когда спрашивают, отвечает только на вопрос.
Последний вопрос. Вот если про приятие себя перед зеркалом, как упражнение, да? Вот есть какие-нибудь волшебные слова? Вот я подхожу к зеркалу, я себе не очень нравлюсь. Можно вот как-то какой-то...
Да, Полина, я об этом сказал. Вы себе не нравитесь, потому что вы занимаетесь, я бы сказал, такой расчленёнкой. Вы отдельно рассматриваете глаза, отдельно грудь, отдельно попку, отдельно ноги. И как-то вот каждый где-то что-то находите, то, что вас не удовлетворяет. Почему? Потому что вы в себе не уверены, а не потому, что с вами что-то не так. Поэтому, если вы от меня ждете, что я скажу, Полина, да у вас все идеально...
Нет, я не вообще не про себя.
Это не аутотренинг. Я тоже не про вас. Про того человека, который будет стоять и говорить...
Да.
Нет.
Нет.
Дело не в том, что он идеальный.
Понятно.
Дело в том, что он – это он. И любит он себя не из-за идеал, а за себя. Потому что это он.
Ну, то есть надо говорить себе «я», это только потому, что я люблю...
А вот что выросло, то выросло. Да. Мне нравится. Вот да. Что нужно говорить.
Все.
В общем, все, да.
В общем, все. Что выросло, то...
Дорогие друзья, конечно, диск не может охватить все темы. Конечно, вы хотите узнать и о других темах, и более подробно и об этих темах. А самое главное, вы захотите задать свой личный вопрос. Это можно сделать, если вы придете ко мне на лекции-консультации в лектории «Прямая речь». Все подробности, темы и расписание лекции-консультации вы узнаете на сайте прямая.ру. Приходите.